Всем привет! Меня зовут Кондрашов Александр, и я студент второго курса факультета журналистики Московского гуманитарного университета. И это мой подкаст о самом странном, но интересном и необычном виде спорта – хобби-хорсинге. Вы узнаете о его особенностях, истории и многом другом. У меня в гостях тренер по хобби-хорсингу из Санкт-Петербурга, художница Рина Киприянова.
Рина, здравствуйте!
Давайте сначала начнем с теории. Расскажите, пожалуйста, вообще, что такое хобби-хорсинг и как эта изначально детская забава стала серьезной дисциплиной? Просто как бы раньше дети использовали лошадиные палки чисто как игрушки, и такие игрушки в основном были у детей, у богатых вельмож там или чиновников.
Так, хобби-хорсинг у нас пришел из Финляндии. Естественно, он был изначально, да, вот и исторически люди ездили на лошадях, а дети играли в лошадку на палке. В СССР тоже была эта игра, дворовой, достаточно популярной. Мне очень часто об этом говорят, например, старшее поколение, которое, в принципе, не сильно и удивляется, потому что они сами так играли когда-то в детстве. Вот, но он сейчас перерос именно в спорт, добавились правила. Но хобби-хорсинг сейчас представляет такую смесь из легкой атлетики и конного спорта. От легкой атлетики у нас, конечно же, физическая сторона вопроса, а от конного спорта сам образ лошадки и правила, потому что у нас в хобби-хорсинге дисциплины сделаны по виду, как дисциплины в конном спорте. Вот. Сама задача спортсмена – это показывать движение лошади в разных дисциплинах конного спорта, которые перенесены на хобби-хорсинг. Вот.
Расскажите, какие бывают правила участия в соревнованиях по хобби-хорсингу? Я слышал то, что там очень достаточно все наворочено. У этой дисциплины есть довольно серьезные правила. Можете их кратко рассказать? Вот. В чем вот именно фишка сама?
По спортивным дисциплинам. У нас спортивные дисциплины идут из конного спорта, конечно же. Точнее, идут как бы сами правила прохождения, которые из лошадиных поменены под человеческие возможности, под человеческую анатомию. Самые две основные дисциплины, я не буду нагружать нас всем многообразием конных дисциплин, две основные – это конкур, который является прыжками через препятствия, сам вот это вот зрелищный, и выездка, который является красивыми движениями, повторение красивых движений лошади по схеме. Конкур включает в себя еще много разновидностей маршрутов. То есть конкурный маршрут – это набор препятствий, которые в хаотичном порядке расположены, все они пронумерованы, и задача спортсмена – пройти весь этот маршрут, не сбить ни одного барьера и, естественно, не нарушить каких-то других правил, которые самые основные у нас. Например, нельзя проезжать маршрут, держа хорсинг только одной рукой, а другую руку просто свободно отпускать, потому что это является облегчением задачи. Потому что ты замахиваешься. Обязательно нужно держать, получается, одной рукой вот палку, а другой рукой у лошадки, у уздечки есть поводья, ты держишь другой рукой поводья. Они как бы не дают руке сильно улетать, и это выглядит более эстетично, чем человек, который махает одной рукой куда-то в сторону. Следующий момент – это моментальное исключение в случае, если во время прохождения маршрута ты поднял хорса, то есть из положения между ног он вышел. Это моментальное исключение, потому что является ошибкой и также облегчением себе задачи. Вот. И дальше уже по прохождению маршрутов есть разные нюансы. То есть, например, маршрут маршрут на сти проходится с очень большим количеством оценок всадника. Например, там должны быть равные шаги. Ну, это называется, например, на галопе, это называется темпо. То есть темп движения должен быть равномерный. Нельзя тут поехать побыстрее, тут помедленнее. Это все будет являться штрафными очками. Обязательно прямая спина, плечи не должны шататься, лошадка не должна шататься. Руки тоже собраны ровно, ноги должны показывать красивые, плавные, яркие движения. То есть это все достаточно сильное напряжение и требует много выносливости от человека. Но это достаточно красиво. Самый классический вариант – это прохождение маршрута на скорость. На скорость, в принципе, понятно. Тут ты просто бежишь, насколько это возможно, быстро. Естественно, нельзя сбить никакого барьера, потому что это идет штрафные очки. И побеждает тот, кто приехал быстрее. Выезд, вторая по популярности дисциплина – это дисциплина красивых движений, которые вот как раз-таки стороннему обывателю кажутся самой странной и смешной, потому что люди просто с лошадкой на палке бегают, как бы, ну, вызывает, там идет как бы танец по схеме, внутри манежика идет буквы А, Б, В, Г, Д и так далее. И от них идет схема, которую тебе необходимо запомнить. Прям она достаточно долгая, она может быть в выступлении идти 6-7 минут. И человек показывает красивые элементы на разных аллюрах. Аллюра – это движение лошади, шаг, грудь, галоп. На разных аллюрах человек показывает красивые движения. И тут опять же оценивается все, просто все. От положения спины, головы, рук, поворота самой лошадки, идеально красивые должны быть движения, равномерные шаги. И это требует очень большой выносливости, потому что у тебя буквально напряжены все мышцы тела в течение 5 минут. Вот. В принципе, по дисциплинам все, потому что другие дисциплины, они уже более специфические и редкие.
А нужно ли вообще иметь какую-то экипировку для занятий хобби-хорсингом? Просто я видел на некоторых фотографиях, что кто-то даже специальную каску надевал.
Ну, на самом деле, вы видели явно какую-то просто пародию на верховую езду, и обычно это не принято. То есть для хобби-хорсинга, естественно, самое основное, то, что нужна сама лошадка, а дальше это обычная, удобная спортивная одежда, которая не стесняет движений, которая эластичная, обязательно удобная спортивная обувь на эластичной мягкой подошве, на желательно небольшой подошве, то есть это не какие-то кеды с 5-сантиметровой платформой ни в коем случае, потому что это, ну, обычный спорт, в котором тебе нужно быстро двигаться и, ну, желательно не получить никаких травм.
Вообще, насколько важна связь между всадником и его хобби-хорсом? Нужна ли она?
Связь между всадником и его хобби-хорсом важна настолько же, насколько важна связь между футболистом и его кроссовками. Потому что для нас это в основном спортивный инвентарь. И я, например, могу выбрать себе несколько моих хорсов личных. Я могу их выбирать просто, как бы, сегодня я хочу одеться в такие цвета, и вот эта лошадка больше подходит мне внешне. Или, например, сегодня я хочу потренироваться с более тяжелой, или с более легкой, или с более маленькой по габаритам. Конечно, есть какие-то любимые лошадки, какие-то, может, больше к ним привязанности, чем к обычным кроссовкам, да? Потому что все-таки они чуть-чуть, но как-то одухотворяются, наверное, как талисман или что-то такое, потому что у меня есть точно одна лошадка, которая является реально моим талисманом, благодаря которой я получила известность, благодаря которой меня запомнили.
Да.
Вот. То есть, ну, конечно, если вы хотите как-то наделить эту лошадку, не знаю, какими-то личными качествами, то это вам никто не запрещает, но не знаю, что еще сказать.
Ну да, главное, слишком уж не увлекаться, а то можно правила нарушить.
Да.
Так, ну а теперь вопросы касательно вас. Как вообще давно вы занимаетесь хобби-хорсингом? С каких лет?
Я занимаюсь, на самом деле, не так давно, с 2021 года. Но 2021 у меня прошел достаточно сумбурно, потому что я в тот год дописывала диплом. И как бы то занималась, то нет. Плюс в хобби-хорсинг я пришла больше сначала как в творчество, то есть я, ну, всегда была творческим человеком, и сначала начала их шить, вот, и там у меня то получалось, то не получалось, я забрасывала это дело, и вот так, 2021 год прошел 50 на 50, потом, когда я наконец-таки закончила обучение, я уже начала заниматься худхорсингом и как спортом, и более продуктивно, полноценно.
А вы диплом на кого сдавали?
Я рекламный агент.
Расскажите, а как вы вообще попали в официальную федерацию по хобби-хорсингу в Санкт-Петербурге?
Первый раз в федерацию хобби-хорсинга я познакомилась, в кавычках, на своих первых футбольных соревнованиях, так как федерация устраивает у нас соревнования в Санкт-Петербурге или Ленобласти. Ну, туда, собственно, приехали с командой. А именно вступила в федерацию уже позднее, когда оформляла членский билет и оформляла второй взрослый разряд по конкуру. Вот. И в дальнейшем, еще через какое-то время, я вступила туда как работник и сейчас являюсь главным организатором федерации футбольсинга, то есть сама организовываю эти соревнования.
Как давно вы тренируете ребят, кто был самым младшим, кого вы тренировали, и кто был самым старшим?
Мы с моими подругами, с моей командой начали тренировать примерно в середине, наверное, 2023 года. Вот. Изначально это, конечно, было просто совсем домашние такие тренировки. Мы выходили на спортивную площадку у школы и просто приглашали ребят, кто хочет этому учиться, за какую-то совсем маленькую стоимость, просто делиться опытом. Вот. Если самые маленькие, мы вообще, конечно, на тренировке сейчас у нас возрастной ценз от 11 лет, но как-то к нам, конечно, приходила девочка 6 лет, причем достаточно смышленая, и она у меня тренировалась, училась быстрее, чем многие более взрослые ее стоп-командники. Вот. А самым взрослым у нас участником женщина была 45 лет, приходила, тоже тренировалась.
Ого. А вообще, бывают ли какие-то сложности в тренировке?
Ну, я бы не сказала, что у нас есть какие-то сложности в тренировках, потому что, в принципе, этот спорт не травмоопасный, если соблюдать какие-то базовые технику безопасности, то есть не прыгать где-нибудь на асфальте и на камнях, то, в принципе, травму никакую получить нельзя. Опять же, если не форсировать свои тренировки, не пытаться прыгнуть выше головы. Тренера у нас умные ребята и тоже подстраивают тренировку под человека, под его запросы, под его возможности. Мы всегда начинаем тренировку с разминки, с растяжки и дальше постепенно повышаем сложность в течение тренировки. То есть никаких особых сложностей я выделить не могу, только разве что самое интересное – это под конец тренировки мы всегда берем высокие барьеры и стараемся каждый побить свои рекорды. То есть там у меня, например, рекорд 110-120, и человек пытается прыгнуть выше. Но это не всегда удается. Также можно упасть или еще что-то, но это не опасно, в принципе.
Ну да, не так уж и травматично. Я вот видел на вашей странице ВКонтакте, как вы сами делаете своих хобби-хорсов, и это довольно необычные у вас экземпляры получаются. Вы же еще являетесь фанаткой всяких фэнтезийных тем. Мне вот особенно понравилась вот эта вот лошадь, у которой два глаза, что ли, на каждой половине. Расскажите, а как вообще...
Да, бывают такие.
Да, расскажите, а как вообще собрать своего хобби-хорса? Что для этого нужно?
Ну да, я помимо того, что это организатор, я являюсь мастером хорсов, то есть я делаю их на заказ. Вот. И я являюсь, так сказать, необычным мастером, потому что я делаю как раз-таки, как вы сказали, в фэнтези-стиле. Мне это больше ближе по духу. Вот. По созданию хорса, ну, тут есть, конечно, разные варианты, потому что у нас есть два основных типа хорсов. Это классические хорсы, которые просто набивные, как подушечка примерно, то есть они созданы из двух половинок, они плоские, гривой из пряжи, с плоскими нарисованными или кожаными глазками, такие, либо реалистичные форсы, которых вот вы могли видеть, например, у меня на страничке, они такие фактурные, объемные, 3D, 7D, 8D, я не знаю, то есть они прям объемные и напоминают более реальную модельку. У меня, конечно, они все фэнтези, но также делают и прям реалистичных лошадей с фактурными ноздрями, пушистые и так далее. Вот, то есть есть два вида хобби-хорсов, и тут как бы каждый выбирает, что ему больше нравится. Хорса можно сшить самому, для этого понадобится, для классического хорса понадобится ткань, синтепон, умение набивать и примерное понимание построения выкройки, но выкройки можно сейчас найти в интернете. Реалистиков делать сложно, я бы не советовала делать это на первых порах новичкам. Лучше заказать у мастера. Мастеров у нас в сети очень-очень много, на разные ценовые диапазоны. Нужно найти, что нравится.
Ну да, как-нибудь надо попробовать ради интереса. А каким был ваш первый самодельный хобби-хорс, вот когда вы впервые сделали и очень были довольны результатом, что стали их на заказ делать, и так, чисто ради удовольствия?
Ну, я не сказала бы, что самый первый раз я была довольна результатом, потому что у меня на первых порах самомнение было ого-го, а скилла было очень мало, и я как бы насмотрелась только-только, вот прям только-только увидела какую-то информацию про хобби-хорсинг, сами вот эти вот картинки хорсов, и не особо понимала, в принципе, систему создания. Просто сделала какую-то хаотичную, огромную подушку в виде головы лошади. Я вообще не поняла, что там должна быть палка, то есть я не сделала даже сам клапан, в который палка эта вставляется. Это получилось просто большая, очень бесформенная подушка в виде головы лошади, из-за которой я просто в крах разочаровалась в себе, разочаровалась в этом хобби-хорсинге и бросила это дело, наверное, на несколько месяцев. Ну, плюс это была еще учеба, и только спустя несколько месяцев вдохновение опять нахлынуло, я решила попробовать учесть предыдущие ошибки, и уже получилось что-то более-менее реально похожее на лошадку на палке, которую я даже смогла за какую-то небольшую сумму продать, что еще больше подняло у меня настроение. Ну и так далее, по накатанной, постепенно-постепенно дошла до того, что сейчас у меня мастерская маленькая.
А вообще, какие бывают уникальные техники сборки хобби-хорса? Может быть, у вас какие-то есть уникальные техники сборки, которые вы сами разработали, придумали?
Мои личные техники сборки, как вы говорите, достаточно сложные, поэтому мне сложно будет так просто в общении это объяснить. Но я могу дать некоторые советы, например, для новичков, или кто хочет попробовать, может, себя как швея в этой сфере. Могу дать некоторые советы по шитью этой лошадки, которые, в принципе, знают многие внутри сообщества, но будет интересно послушать людям сторонним. Например, естественно, обязательно мы делаем красивую, аккуратную выправку. Она должна быть анатомически логичной, то есть голова не должна быть больше шеи. Шею лучше сделать чуть-чуть побольше, либо одинаковой с головой, примерно по размеру. Хорсик шьется у нас из выкройки самой вот, головы и шеи лошади и полоски посередине. Это вот классические хорсы, которые набивные. Их желательно набивать очень-очень плотно, прям максимально плотно, насколько это возможно. И при этом придавливать рукой или книгой, чтобы они были плоские, потому что иначе они набьются такими жирными шариками. Вот. Что еще можно сказать? Обязательно нужно либо зашивать, либо закреплять булавками вместе две половинки рта, потому что у нас ценится, когда у хорса закрытый рот, а это достаточно сложно добиться, особенно новичкам. И обычно рот получается такой кривым и кривым открытым. Это выглядит некрасиво, и вероятность того, что такого хорсика купят, сильно снижается. Поэтому его обычно просто при набивке закрывают булавками и также плотно набивают, держа его закрытым, и тогда он реально набьется закрытым. Вот. пока что не знаю, что еще добавить. Тут просто можно очень много говорить, но это проще объяснять на каких-то видео, чем просто на словах.
Ну, предпоследний вопросик. Почему вам так нравится хобби-хорсинг? Почему вы выбрали именно его?
Могу сказать так. Меня многие спрашивают, почему я выбираю хобби-хорсинг, если я раньше, например, занималась верховой ездой. А это, казалось бы, более интересная задача. Но есть один момент, который меня очень сильно не устраивает, например, в верховой езде. Это то, что там решает, в конном спорте решает лошадь и умение лошади. То есть ты можешь просто потратить большую сумму денег, купить себе очень хорошую выезженную лошадь, которая высоко прыгает, нанять себе хорошего тренера-берейтера, который будет эту лошадь натаскивать, и все. В принципе, победы в большинстве маршрутов тебе обеспечены. В хобби-хорсинге фишка в том, что хобби-хорс тебе никак не помогает, он тебе скорее мешает, потому что он как бы неудобный для прохождения. Вот. И там на соревнованиях побеждают реально те, кто больше всех тренировался, кто лучше понимает, как проходить маршрут. И это меня, честно, очень сильно подкупает, потому что тут как бы на личные человеческие способности идет упор. Вот. Ну и плюс, конечно же, творчество. Это для меня очень важно, и хобби-хорсинг, он совмещает и спорт, и творчество. Хобби — это не про то, что это не является спортом, а хобби — это именно часть того, что мы изначально всегда хорсов делали сами, барьеры сами и так далее.
Что бы вы посоветовали тем, кто захочет поучаствовать в хобби-хорсинге?
Начинающим ребятам можно посоветовать поискать информацию в интернете, именно поискать видео и желательно поискать видео иностранные, либо поискать какие-то крупные аккаунты в соцсетях, то есть за большим количеством подписчиков, чтобы найти видео именно качественные, на которых показываются хорошие техники прыжка, хорошие, красивые, аккуратно сшитые хорсы, и объясняется подробнее и понятнее сама суть, там, движения, техники, вот эта вся именно вся мелочевка, которая обычно со стороны непонятна. Потому что многие начинают либо тренироваться неправильно, либо выступают, например, на соревнованиях в конных шлемах и конных ботинках для верховой езды, которые абсолютно неудобны для хобби-хорсинга. Такой. А еще, последний, сейчас еще момент вспомнила, не бояться выходить на улицу, потому что нас очень много в соцсетях и на улице оскорбляют, осуждают, над нами смеются. И в этом случае лучше поискать в своем городе друга, подругу, кто хочет вместе тренироваться, и выходить вместе. И обязательно выходить в людные места, потому что в местах, когда ты в одиночестве, где-то в лесу или в поле, это более опасно, потому что могут подойти какие-нибудь неадекваты, которые от которых будет сложно убежать. А когда вы в обществе, то люди вряд ли осмелятся подойти и сказать что-то плохое.
Ну да, мне кажется, что посерьезнее нужно относиться все-таки к такому виду спорта. Да, это смотрится нелепо со стороны, но все равно как бы надо привыкнуть к тому, что официальная дисциплина, да, и мне кажется, что нужно информировать больше людей. Вот как вы считаете, как это должно проходить? По вашему мнению?
Информировать людей. Я просто больше занимаюсь информированием хобби-хорсеров, поэтому мне сложно придумать, каким образом именно можно донести информацию до больших масс, потому что очень часто у нас по сети разлетаются смешные, в кавычках, видео от блогеров, которые сами не понимают суть хобби-хорсинга, но им просто нравится хайпиться на смешной теме, и из-за этого всплывают сознаниях людей то, что вот хобби-хорсинг — это условно такой недалекие разум люди, которые бегают с вот этой вот лошадкой, придумывают ей имя и брыкаются, и гугукают, там еще что-то такое делают. Естественно, это вызывает смех. То есть это просто неадекватное поведение, которое о котором думают большинство. Разве что донести до большинства вот путем вот таких вот созвонов с более-менее медийными личностями и рассказывать это в массы, потому что в наших каналах они вряд ли сидят, именно большая часть людей. У нас достаточно такое камерное комьюнити, в которое мало кто заходит сторонний.
Ну вот да, лично мне кажется, что все-таки надо как-то приобщать к этому людей. Это, ну, не просто такое развлечение, это еще и активность. Развиваются физические навыки, да.
Мы бы не называли это спортом, если бы это было просто творчеством или просто хобби, где ты просто где-то бегаешь или что-то такое. То есть, конечно, у нас у всех хобби-портеров, кто занимается спортом более-менее профессионально, достаточно хорошее, то есть в тонусе тело подкачанное, мы выносливые, мы быстро бегаем, высоко прыгаем, и, в принципе, молодцы. Вот, то есть еще у нас хорошая память, потому что ты приезжаешь на соревнования, и тебе твоя задача быстро заполнить маршрут, и, естественно, в нем не ошибиться потом. Хорошая память благодаря выездке, потому что здесь нужно запомнить достаточно длительную и сложную схему, и проехать ее как бы физически. Вот, то есть сложности есть, просто со стороны, конечно, за счет лошадки они не особо видны. Они видны просто как ребенок, который играет в лошадку, а на самом деле попробуй проедь, попрыгай вот это вот там 10 барьеров высотой в метр. Ну, мало кто сможет, а еще попробуй победить кого-нибудь из реальных спортсменов, тут вообще нереально.
Ну да. Все-таки люди, которые смотрят на хобби-хорсеров и на хобби-хорсинг в целом как идиотское занятие, они должны поменять свои взгляды, я считаю.
Ну, я очень надеюсь. К тому же в Санкт-Петербурге, например, к нам можно прийти на тренировки. Мы проводим тренировки для всех желающих, не только хобби-хорсеров. И можно попробовать себя самостоятельно с тренером, потренироваться, понять, насколько это сложно, потому что каждый раз, абсолютно каждый раз, к нам приходят ребята похихикать, посмеяться, а уходят вот такие вот потные, уставшие, с вот такими вот круглыми глазами, как будто бы, господи, я тут что, марафон пробежал? Нет, ты просто с лошадки тут побегал. Ну, как бы, это принимается на практике только.
Так, ну что ж, пора потихонечку завершать. Надеюсь, что ребята, которые относятся, мягко говоря, неоднозначно к хобби-хорсингу, изменят свое мнение, потому что все-таки это очень такой серьезный вид спорта. Ну, не такой, как может показаться на первый взгляд. Вот. И большое спасибо, что поучаствовали.
Спасибо, что позвали. Я тоже надеюсь, что хотя бы чуть-чуть мнение о хобби-хорсинге поменялось, и нас будут воспринимать позитивно, но не негативно. Всем спасибо за прослушивание и хорошего времени.
Все, до свидания.